Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Добрый вечер всем, кто пришел в церковь на служение. Давайте в основание нашего рассуждения положим слова из первого стиха первой главы книги Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Мне иногда кажется, что я слишком долго живу. То встречаю друзей из каких-то очень далеких 60-х годов. Это была какая-то первая жизнь. Потом встречаю друзей из молодежного служения 70-х годов, вторая жизнь. И много интересных людей, иные здесь, иные далече, где-нибудь уже в странах рассеяния народа Божьего. Потом встречаю людей из 80-х годов, из времени всеобщего застоя, вот, и того, что готовилось какое-то особое состояние, когда в 87-м году такая прошла маленькая бумажка, я помню, мне ее брат дал и сказал, исполнилось 70 лет плена народа Божьего, давайте молиться за освобождение, ну, прям как по книге Иеремии. Мы молились. В феврале уже освободили всех узников за религиозные дела. И потом началось все то, что мы называем сменой формации всего, что было. Потом были удивительные 90-е годы, время благовестия активного. А потом мы устраивали церкви, начиная с нулевых годов, в порядок приводили. А сейчас какое-то особое время – когда опять сгущаются тучи, церкви становится все потяжелее уже и благовествовать, и приглашать народ с улицы. Ну, что-то опять новое становится, новая жизнь. И невольно в голове возникают вопросы. Обычно два вопроса у русских людей возникают. Первый вопрос – что делать? Это, я считаю, женский вопрос. И второй вопрос – как жить? Это мужской вопрос. Я не задаю вопрос, кто виноват. Это совершенно неважный вопрос. Сейчас к делу не относится. Вот что делать? Об этом Альберт Эйнштейн в 20 веке сказал так. 20 век характеризуется изощренностью методов и неопределенностью целей. Сегодня для того, чтобы увеличить выпуск авторучек, нужно придумать, например, пипочку. Тюк! И люди начинают продавать, потому что она новая. Или, например, нужно увеличить продажи каких-нибудь мобильников. Ну, придумывают новую форму или, может быть, увеличивают мощность. И все бегут скорее покупать. Это называется «что делать?» Это вопросы из маркетинга, из рынка. Что сделать, чтобы денег было побольше? Что сделать, чтобы ребенка воспитать? Ну, понятно, нужно сначала его водить на разные кружки, на развитие, потом в хорошую школу, в английский и так далее, и так далее. Все понятно. Женские вопросы, правда? И женщины прекрасно знают, как это все делать. А вот как жить? Это вопросы трудные. Роден создал свою знаменитую скульптуру мыслителя. Мыслитель задумался, и вот все сидит с тех пор и думает, как жить. А Иван Сергеевич Тургенев сказал, мужик русский, прежде чем плести лапти, садится, задумывается о смысле жизни, отвечает на этот вопрос, после этого лапти плетутся. А если мужчина не ответил на вопрос, как жить, то, что делать, совершенно не важно. Все без толку. И вот у верующих первого века, к 90-м годам, во времена правления Домициана, императора, возник вопрос, как жить. Вообще апостолы, которые пережили первую волну пробуждения, а я имею в виду Петра, Иуду, а потом и апостола Иоанна, задавались совершенно новыми вопросами. Вот если для Павла был интересен вопрос, можно ли проповедовать язычникам, И он боролся на эту тему с иудействующими христианами, доказывая, что мы спасаемся одной верой, то для Петра, например, встали другие вопросы. А почему среди людей, которые пришли в церковь, так много тех, кто пошли уже от Христа? Иуда прямо об этом же пишет. Он говорит, они пиршествуют на ваших встречах, а слава их в сраме. Они чужие. У верующих времени Иоанна, апостола Иоанна, вопрос, гонение. Верующие сгорают в садах Нерона. Они трудятся на каменоломнях, куда их послал император Домициан. И вообще, что такое? Куда делся Христос? Почему он никак не приходит? Как жить? Людям из иудейского времени было все-таки понятно, как жить. Нужно было соблюдать закон, и если ты соблюдаешь закон, то Бог тебя будет благословлять. Количеством детей, скота, здесь на земле тебе будет благо. Когда открылось, с приходом Господа Иисуса Христа, открылось еще первый раз во времена плена Вавилонского, когда проповедовали Исаия, Иеремия, Иезекииль, когда открылось, что суть человеческого счастья не в количестве детей, не в количестве урожая, а в отношениях с Богом. И если Бог благословляет, тогда будет тебе благо. Когда открылось, что счастье человеческой души в примирении с Творцом, то теперь, когда был послан Мессия, когда Христос проповедовал, когда Он совершил спасение, теперь стало трудно понимать, а что в мире происходит? Вот если счастье там, на небе, куда нас возьмет Христос пришедший, то что делать здесь сейчас на земле? Ждать? Что-то мы долго, товарищи, ждем, и никак его нету. Что делать? Вот время от времени возникают такие мужские вопросы. Как жить? Делать-то понятно, но сначала как жить, куда идем, что будет целью? Христиане в разные времена своей истории, истории церкви задавали такие вопросы. Вы помните, например, был такой лозунг: «И будет проповедано Евангелие до края земли, тогда придет конец». И старались христиане как можно быстрее, чтобы конец пришел. Поэтому организовывали миссии, шли до края земли, Христос придет. Миссии организовали, до края земли дошли, Христос не пришел. Лозунг исчерпал себя. Есть еще один хороший лозунг. Каждый баптист – миссионер, да? Значит, теперь что делаем? Каждого миссионера готовим, каждого баптиста, он теперь идет. И что потом? Вот эти вопросы, они лежат у нас в сознании и ждут своего часа. Господи, а для чего мы живем? Особенно невозможно жить молодежи, когда нет великой идеи ради того, чтобы жить. Я помню, ради чего я, как молодежь, пробудился, когда был молод, это был конец 60-х, начало 70-х. Ну вот Никита Сергеевич Хрущев тогда сказал такие слова. Он собирался по телевизору показать последнего верующего. Победит коммунизм, и вот последнего верующего покажет. И нам, христианам, особенно молодежи, стало страшно. А вдруг на самом деле покажет? И тогда мы стали бороться, чтобы ему это дело не удалось. Мы стали собирать молодежные встречи, молиться, пробуждаться. И чтобы не умереть, мы боролись. Вот это была великая идея. И из того поколения вышло очень много служителей, жен служителей. Люди, которые сформировались в 70-е годы. Великая идея. Была великая идея в 90-е годы. Какая? Наполним Евангелием Россию. Славь Творца, великая страна, коль возможность вновь тебе дана. Помните? Россия, Россия, склонись перед Богом твоим. Кого ты подзабыла, кого не почтила, кого перестала любить. Россия что-то никак не склонилась. дома открылись, но не с нашими крестами, для чего жить? Как жить? Вот встают такие вопросы, и нужно их время от времени задавать. Как жить? Мы только успокоились, что в мире покой, порядок, что можно ездить в гости куда-нибудь в Европу, в Америку, еще куда-нибудь, отдыхать в Грецию. Опять войны, опять уже запреты, опять уже никуда не поедешь, тебя не принимают, ты в запрещенных списках. Как жить? Опять жить, как в Советском Союзе, с железным занавесом? Как жить? Вот на такой вопрос или типа такого вопроса отвечает Господь Иисус Христос тем откровением, которое дал ему Отец, и отвечает он Иоанну, который был в ссылке на острове Патмос. Книга Откровения очень интересная. Книга, она интересная тем, что она очень трудно понимаема. И дело в том, что книга Откровения, она написана особым языком. Вот, например, есть язык пожарного инспектора. И он на этом языке говорит, у вас должно быть столько-то огнетушителей, у вас должно быть столько-то наклеек. Да, все понятно, очень конкретно. А вот когда мы приходим в музей, и все делаем вид, что понимаем, что там на картине нарисовано. А у каждого свой смысл, правда? Интересно, что это тоже язык, который вдохновляет людей. Люди уходят, и преображенные уходят из музея, но совсем по-другому, чем после чтения пожарной инструкции. И вот, когда мы читаем Библию, есть язык посланий Павла. Он говорит, у вас есть проблема, у вас начались разделения. Вы ходите судиться, например, к властям мирским. Все очень понятно, да, конкретно. Не делайте этого, у вас есть разумные люди в церкви и так далее. А вот когда вот эти великие видения, которые открылись Иоанну, что это такое? Вообще, как это почувствовать? Как понять, какой там смысл? Или там много смыслов? И неужели Бог ответил вот через эти видения Иоанну? Иоанн посчитал, что ответил. И Бог посчитал, что сказал. Вот весь вопрос в том, что мы сегодня для себя можем взять для нашего времени. Ну, первое, на что я хотел бы обратить внимание, это на то, что две главы, целых две главы, вторая и третья книги Откровения, говорят нечто очень конкретное. Семь церквей. Находятся они на территории современной Турции, начиная от города Ефеса, который сегодня еще существует, и до города Лаодикия. Там дорога была. Лаодикия – это слово упоминается апостолом Павлом, когда он пишет послание Колоссянам. Он говорит, то письмо, которое вам написано, прочитайте, вернее, прочитайте, пусть там Владики прочитает, а вы прочитайте то, которое написано Владики. Это рядом там города были, не очень далеко. Интересно, что вот эти семь церквей – это церкви, которые прошли уже путь большой. Скорее всего, это были церкви, основанные Павлом или его учениками. Ну, был принцип такой. Павел трудится в каком-то ключевом большом городе, а потом, ну, как Москва и вокруг Московской области, там создаются новые церкви вот служителями. И для нас очень показательно, как сильно изменилась церковь за какие-то 50 лет. Вот мы с вами уже только со времен перестройки пережили больше, чем 25 лет. Церковь изменилась. Вот те, кто помнит советские времена, помнят, как здесь проходили богослужения в этом зале. Изменилась церковь? Очень сильно изменилась за 25. А если еще от 90-го отсчитать назад, 65-й год, Никита Сергеевич, съезд баптистов после долгого перерыва в 63-м году в этом зале, в 66-м. Изменилась церковь за это время? Ой, как изменилась. Два поколения больших прошли. И вот интересно, что он пишет в Ефесской церкви слова какие-то очень странные. Вообще Ефесская церковь, она чуть ли не чаще других упоминается в Новом Завете. Ей несколько раз писал Павел, сам там трудился. Писал Тимофею, который там тоже трудился. И вот теперь Иоанн пишет. И что он говорит? «Зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Церковь со стажем. Мы будем говорить условно, 50 лет. Налаженное служение. Налаженные отношения. Все то, что советовал Павел через Тимофея, как он там обустраивал, по-видимому, осуществилось. Оно все там. Любовь ушла. Я как-то вел беседу среди семей, ну, не очень молодых, люди лет по 15 прожили вместе. И один из братьев говорит: «Вы не верьте тем, кто говорят, что в семье есть любовь. Любви нету, они делают вид». Любовь была в конфетно-букетный период, а сейчас любви нету. Вы посмотрите, они все лицемерят. Это у него не получается, его собственная семья, и вот поэтому он такими глазами смотрит на любовь других людей. Как вам кажется, можно любить Бога после того, как ты 50 лет за Ним идешь? А вот пылкой любовью, похожей на любовь вот такую романтическую, когда ты впервые влюбился. Вот той любовью, когда ты пришел к Господу, когда перед тобой были твои грехи, когда было видно тебе, из чего тебя Господь извлек, куда поставил и так далее. Можно через 50 лет Бога любить такой пылкой любовью, а? А? Да лицемерят они, правда? Как извлекать в душе вот эти мотивы для пылкого отношения к Богу? Как? Где их находить? А можно жену через 50 лет любить, нет? Вот мы с женой 10 числа этого месяца отпраздновали 40 лет нашего брака. Ну, не 50, конечно, но 40-то есть. И вы знаете, что я заметил? Я заметил, что любить надо учиться. Прямо как Иоанн в послании писал: «Возлюбленные, мы должны любить друг друга, если так возлюбил нас Бог». Оказывается, любовь – это такая вещь, которая меняется на протяжении жизни. К ней нужно искать новые стимулы. Для нее работают заповеди Божьи. И вот когда ты входишь в замысел Бога об отношениях мужчины и женщины, о единстве таком в браке, какое есть в Боге, в Троице, когда трое есть одно, когда двое есть одно, тогда начинаешь понимать, что первая любовь существует, она переживается, приходит вдохновение огромное. И вот у меня вопрос, что же такое случилось с Ефесской церковью, почему она пошла не к Богу, а от Бога? Знаете, есть два движения в отношении Бога. Есть движение к Богу, но оно бывает по разным причинам. Сегодня я видел мужчину, который зашел в нашу церковь, был под шофе, это значит под градусом, и он пришел, потому что в этом доме жила когда-то его бабушка. Наш дом в пятиэтажке, в цокольном этаже. И он пришел посетить дом, где жила его бабушка. И потом вдруг мне говорит: «Вы знаете, я на машине сбил 8 человек. Я был под кайфом наркотическим. 8 человек погибли. Меня не осудили. У меня достаточно средств. Знаете, как у меня болит душа? Как у меня болит душа? Я хожу по храмам. Я пытаюсь замолить. А мне плохо. Вот этот человек ищет. Понимаете? Ему плохо. И обычно люди, когда им становится плохо, начинают идти к Богу. Нет денег, нет работы, нужно учить детей, замуж, в конце концов, надо выйти. И вот люди ищут Бога. А бывает состояние, когда нашли Бога, штамп в паспорте, штамп прописки, московская квартира, денег достаточно, все есть. Какое движение начинается? От Бога. От Бога. И вот интересно, что совсем Бога люди не отвергают. Даже Каин, который противился Богу, он же Бога не отверг. Он принес ему жертву, но стал Бога покупать. У него Бог должен был быть на посылках. Бог ему должен был помогать, как золотая рыбка нашей знаменитой бабушки из сказки Пушкина. Нет отношения к Богу, как к Богу. Ушла любовь. Вы знаете, что очень важно для церкви времени вот нашего. Когда вот эти катаклизмы, которые описаны в книге Откровения, стихии рушатся. Смотрите, что-то у нас с летом не идет, да, в этот год. Говорят там что-то с каким-то парниковым эффектом. Говорят, в Антарктиде в две Москвы айсберг откололся. Ну, а еще это растает. Представляете, что будет? Уровень поднимается, воды в океане, города уходят под... В общем, это Господь нас хранит под таким стеклянным колпаком, и все в мире хорошо, потому что Он хранит. А Он вдруг в какой-то момент вдруг откроет свои суды. Вот Он просто перестанет оберегать людей. Жесткое радиационное излучение – болезни, и пошло, и поехало, и пошло, и поехало. Открываются суды Божьи. Интересно, книга Откровения говорит, что даже тогда, когда все эти суды Божьи откроются, люди будут кусать свои губы, а все равно не покаются. Оказывается, из-за катаклизмов, из-за страха люди к Богу не идут. Если они внутри себя приняли решение жить в режиме «я на троне», они к Богу не идут. Вот это мы должны уяснить. Мы собираем сейчас по миру жатву тех людей, которые Бога ищут. А вот те, кто приняли решение «я прав и всегда буду прав», с этими людьми ничего не происходит. Это, кстати, одна из причин, почему у нас после того, как тысячи, десятки тысяч людей, казалось бы, пришли к Богу в 90-е, и потом назад ушли. Они искали не столько Бога, сколько Божьего, как Каин. Они искали Божьих благословений, помощи, но на троне осталась я. Нас этот вопрос волнует, но отчасти. Нас больше волнует вопрос церковь внутри. Что происходит с нами? Почему с нами происходит такая странная вещь, что мы, придя к Богу, полюбив Его сердцем своим, пережив огромные благословения, потом начинаем угасать? Почему тускнеет наше золото? Что такое? И книга Библия, она говорит о том, что много людей вышло из ковчега, а в Бога верил кто? Авраам. Помните, да? Кончились куда-то верующие. Не так же давно все было, правда, да? Не так давно Бог наказал землю. Уже и Вавилонскую башню успели построить, да? Опять все повторилось. Оказывается, мы люди так устроены, что внутри нас есть все время стремление самим стать богами. Я вам даже поясню, почему так. Смотрите. Бог сотворил человека по образу своему. Мы Богом сотворены так, чтобы быть богами. В нас течет при сотворении, если так можно выразиться, божественная кровь. И вот поэтому, когда змей подходит к Еве и говорит, вы будете как боги, ей это удивительно нравится. Вы будете сами себе боги, вы будете знающие добро и зло. Он даже Бога оболгал. Он сказал, что знает Бог, когда вы вкусит, вы не умрете, вы станете другими. И вот эта вещь, побыть Богом самому, без Бога, очень привлекательна для людей. Это в нашей генетике, это вот там у нас. Это нам передалось от Адама с Евой. Это результат неправильного использования свободы, которую дал Бог. И вот поэтому проходит некоторое время, нужда в Творце у нас по каким-то обстоятельствам угасает, и мы начинаем тускнеть. Любовь уходит. Как к мужу привыкаешь или к жене. И он все больше превращается в предмет мебели. Вроде должен быть. Но нет уже той радости, когда купили его. В смысле, шкаф или мужа. Вот, друзья мои, удивительная вещь. Мы, оказывается, к Богу начинаем привыкать. И привыкая, мы в себе теряем очень важное. Что же сказал Господь через Иоанна? Иоанн записал. Покайся, иначе приду и сдвину светильник твой. Вы знаете, церковь все время тайно стремится стать язычниками. Я имею в виду не всю церковь в совокупности, а вот каждого из нас отдельно. Где получается язычник? Язычник получается вот там, в недрах Каина. Когда в грехе Адама каяться не хочется, а от Бога отказываться не стоит, он все-таки полезная вещь в хозяйстве – тогда люди начинают делать вид, что они в Бога верят, а перед Богом стоят только на одном колене. Не полностью в покаянии, не на двух, не в смирении. И вот это есть язычество. Вместо настоящего Бога придумываются ваалы, астарты, что-нибудь еще, на что мы надеемся. Ну, деньги, коммунизм, бизнес, что-нибудь, да, такое становится. И мы начинаем этому поклоняться. Как-то постепенно, постепенно смысл нашей жизни начинает вытесняться вот этими более управляемыми вещами. С Богом жить – это как с личностью, его нужно слушать. Нужно получать от него ответы. Иногда нужно слушать его нелицемерное слово, принимать. Оно тебя судит, оно тебя возмущает, но ты должен потом с ним смириться и жить по нему. Вы чувствуете, как с Богом непросто? Намного проще с вымыслом о Боге. И вот этот языческий ген в нас есть, как раковая клетка. Вот только созревает ситуация, и он начинает развиваться. И вот мы уже говорим, ну я же уже в церковь сходил один раз в неделю, ну хватит, сколько можно, правда? Ну я же уже сделал. Я даже попостился на этой неделе. Я же молодец, правда, да? И я начинаю себя успокаивать не любовью к нему, а делами, которые я сделал. Это вроде как хозяйка успокаивается. Я же ему борщ-то приготовила, а что ж он меня не любит? Или муж говорит, я ж ей деньги принес, а что она на меня волком смотрит? Оказывается, любовь – это нечто большее, чем дело. Дело – результат любви. Но дело любовь не заменяет. И вот поэтому, если мы верим в Бога живого, если мы хотим к Нему приближаться – Если мы хотим с Ним иметь вечные отношения, дорогие мои, нужны большие усилия, чтобы возгревать на своем жертвеннике любовь. А Бог не согласен на отношения без любви. Он говорит: а если ты не покаешься, то приду и сдвину твой светильник. Почему Он такой ревнивый, наш Бог? А потому что любовь требует только 100%. Не прав этот брат, о котором я сегодня говорил, что они все лицемерят в семьях. Не прав. Те, кто стараются любить на 100%, у них что-то получается. Они потому и вместе, что горят их сердца. Не напрасны их усилия по созиданию их браков. Любовь требует усилий, но любовь и дает потом обязательно результаты. Но церковь в Ефесе пока что еще борется с николаитами, да? Кто такие николаиты? Судя по тому, что написано дальше, в послании Смирнской церкви и Пергамской церкви, и Фиатирской, это какая-то разновидность язычества. И вот бывает язычество в явной форме, которую мы отвергаем. Особенно, когда мы бодрствовали недавно, мы с вами не будем просто на картинку молиться. Мы с вами не будем просто себя осенять крестным знаменем для форм, веря, что это поможет. Мы не будем считать, что если прочитал заученную молитву, то Бог тебе поможет. Правда, это явные формы, которые нами отвергаются. Мы понимаем, что это неправильно. И поэтому Ефесская церковь еще с этим боролась. Но дальше интересно, что с развитием церквей язычество начинает тихой сапой входить. Когда мы с вами читаем слова к Смирнской церкви: «Знаю твои дела, скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, когда у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. И ангелу Фиатирской церкви напиши: знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что ты, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели называть себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеяниях ее, но она не покаялась. Посмотрите, какое парадоксальное соединение вещей. С одной стороны, вот эти церкви и ангелы их побеждающие, да? Мы же слышим это. Они побеждающие. А с другой стороны, рядом входит незаметно, тихонечко язычество. Сегодня мы слышали о Валааме, да? О Валаке. Входит. Входит Иезавель. Иезавель – это была жена Ахава. Он женился на ней, потому что это укрепляло позиции Израиля политические. Но она очень уважала своих богов. И она привезла с собой множество, сотни пророков языческих. Сегодня нам очень сложно опознать, где это язычество в церкви. Сегодня не стоят боги деревянные, глиняные, каменные у нас дома. Этого нету. Что же такое происходит, когда верные Богу христиане вдруг начинают попускать язычеству? Что это такое? Вот как бы это на наш язык перевести? Лучше иметь одного ребенка, но с университетом, с гарантированным образованием. Зачем плодить нищету? Вы знаете, это язычество. Это не заповедь Божия. Наполняйте землю. Это недоверие Богу, что Он даст вам деньги этих детей и родить, и воспитать. Это вы опять взяли управление на себя. Почему я говорю вы? Да я точно так же. Или какой-то еще другой вопрос. Например, зачем мучиться и всякий раз молиться: «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Представляете? Это в наше-то время жить вот так, одним днем. Да нет. Ну, должно что-то лежать на книжке, правда? Ну, правда ведь? Ну, хочется гарантий. Хочется управляемой жизни. Вы замечаете, при этих гарантиях, которых мы достигаем, Бог постепенно уходит. А зачем ему здесь быть? Я сегодня молился в церкви с детишками. Девочка, по-моему, в третий класс ходит, мальчик еще в школу не ходит, пойдет в первый. И он молился: «Господи, дай моему папе работу, чтобы у нас были деньги, чтобы нам можно было кушать». Скажите, неужели в наше время кто-то так молится? А это просто семья служителя. Брат положил свою жизнь на то, чтобы он будет работать, но при этом обязательно будет трудиться для Господа. И то, как многие сегодня закопалили себя в экономическом плане, для них работа – приоритет. Такое идолище, на котором они никогда о Боге не скажут, потому что их выгонят. Сегодня же, правда, сложно удержаться на работе. Сегодня время дикого капитализма. Сегодня никакие профорганизации или что-то не работают. Выгоняют быстренько, очередь большая. Тихо вкрадывается язычество. Тихо, тихо. Будь мудрым, христианин. Иезавель шепчет Ахаву. И начинается беда. Друзья мои, интересно, что в Сардийской церкви написано, что она вообще носит имя, будто она жива, а она мертва. В ней там только несколько людей, которые не осквернили одежды свои, и они будут ходить в белых одеждах, они достойны. И интересный очень образец или образчик духовной жизни, полезный для нас, Лаодикийская церковь. Один из наших братьев недавно вернулся из Китая. В Китае есть официальные протестантские церкви. У этих церквей есть прекрасные официальные семинарии. По последнему слову западной техники организованные, где учат студентов, будущих пасторов по всем современным технологиям. С маленькой только, ну, с таким... Ну, с маленькой особенностью. Ректоров ставит ЦК партии Китая. Неверующие для себя учат своих пасторов. Они являются частью большой государственной машины. Интересно было по свидетельству брата, о чем проповедуют эти пасторы. Они проповедуют очень поверхностное Евангелие. Вы знаете, оказывается, и у протестантов можно проповедовать очень поверхностное Евангелие. Примерно так же, как проповедуется поверхностное Евангелие, ну, у наших друзей в исторических церквях. Сходил в церковь, перекрестился, принял причастие, благословил тебя священник, исповедовался, ну и хватит, что тебе надо еще? Так и тут. Христос умер за твои грехи, ты идешь на небо, там тебя примут, все хорошо, теперь иди и старайся не грешить. Простенько так. Никаких вот этих проклятых вопросов про то, как жить, как спасать свой народ, как благовествовать его. Нету этих вопросов. Есть что-то совершенно другое. И в сознании верующих возникает сознание, у нас все хорошо. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. У нас все есть. Молитвенные дома есть, пасторы есть, учим всему. Правда, хорошо? Вы знаете, это состояние, когда христианин считает, что у него все хорошо. Его спрашивает брат или сестра, ну как у тебя дела, какой твой духовный мир, как ты? Он говорит, все хорошо, нормально. Ну, можно тебя поскрести? Вы знаете, как вот это самое, на карточках там бывает пароль, надо вот поскрести, и тогда он там обнаруживается. Можете поскрести? Можно. Расскажи, пожалуйста, когда тебе последний раз Господь откровение дал? Вот когда ты почувствовал, что это было слово от Бога? Но ты знаешь, я Бога по пустякам не беспокою. Когда последний раз было? Ну, последний раз было, когда я покаялся, стал христианином. И второй раз было, когда жену выбирал. Я говорю, а после того? А нет ничего. Ничего нету. Дорогой, а расскажи, пожалуйста, а когда ты посвятил себя на то, чтобы провести ночь в молитве за церковь, за народ Божий? Ну, ты знаешь, брат, у меня со здоровьем не очень. Я не могу. Ну, а скажи, а ты практикуешь в твоей жизни пост ради спасения твоего кружка? Ну, ты знаешь, у меня плохо с желудком. У него все хорошо. Он ни в чем не имеет нужды. Ему только нужно очень много глазной мази помазать, чтобы он, наконец, увидел мир глазами, которыми видит Бог. Друзья мои, что же такое получается с церковью времени Иоанна, гонений Домициана? Что получается с церковью последних времен, с нами, со всеми? Что с нами получается, что мы перестаем видеть? Ну, язычники, понятно, на них и все кары небесные, а они все равно не каются. Но почему уже у дверей Лаодикийской церкви стоит Христос, стучит, если кто услышит, войду и буду вечерить с ним? Почему не слышит этот ангел? Почему он не слышит? Вот когда задаешь такие вопросы, то, ну, во-первых, сначала очень грустно по поводу себя. И поэтому вспоминаются слова, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Я уж давно молюсь молитвой, Господи, избавь меня от меня самого. Я даже вот эту молитву, так не напрасно ли я подвергал себе ударам, обличениям каждое утро, я все равно ее добавляю, Господи, избавь меня от меня самого. Потому что еще псалмопевец сказал, не дай мне склониться к словам лукавым для извинения дел греховных. Оказывается, в 58 главе книги Исаии написано о посте, они постятся вроде бы как народ, ищущий путей моих. А на самом деле это делаешь для того, чтобы свои собственные дела творить. Друзья дорогие, вот поэтому в этих условиях последнего времени хочется молиться. Господи, сохрани меня. Господи, помоги мне бодрствовать. Господи, не дай мне войти в такое обольщение, самому оценивать свое состояние. Обличи меня, Господи. То, что я делаю важное дело, исследую свое сердце хорошо. Я еще, Господи, так нуждаюсь в том, чтобы Ты сам от своего алтаря, от Духа Святого меня обличил, показал мне. Господи, я хочу, чтобы моя любовь к Тебе горела. Но я-то уверен, что я люблю мою жену. Она что-то в этом не уверена. И поэтому она время от времени мне рассказывает, что она от меня ожидает. Правда, да? Нужно же нам когда-то слушать, что Бог о нас думает, а не то, что мы думаем о себе, какие мы хорошие по его поводу. Ну, правда ведь, да? Вот поэтому мы так и молимся. Я сегодня, взяв эту тему о том, что надлежит, чему надлежит быть вскоре, остановился, как вы видите, на положении церкви. Главная проблема народа Божьего – это его внутреннее состояние. Те, у кого вот здесь есть печать от Бога Всевышнего, запечатленность Духом Святым, они будут сберегаемы от годины искушения. Главная проблема – любить Господа первой любовью. Аминь.